На лицах близнецов, Хана и Димитрия, я приметил новые следы укусов местной кровососущей мелкоты. А вот Сергею Михайловичу и Вере столь близкого знакомства с комарами и мошками каким-то образом удалось избежать. Вечером надо будет поближе к напалму держаться. В дорожном полотне, по мере приближения к заболоченному участку, все чаще начали попадаться разломы, в которых уже успели угнездиться хилые кустики и болезненного вида чахлая трава. В глубоких дождевых лужах мелькали точки дафний, а у дна замирали тени головастиков. Дмитрий совсем уже собрался сойти со вспученной дороги на обочину, но посмотрел на длинные острые листья травы и передумал. Это он правильно сообразил. Где бы мы ему новую обувку доставали? «Лед, подожди!» — забеспокоился колдун, стоило мне ступить на осклизлое и изрядно прогнившее бревно переправы. Едва не поскользнувшись, я отпрыгнул обратно. На воде закачалась сорванная ботинком кора. «Случилось чего?» — спросил Григорий, но Ялтин лишь покачал головой и продолжил всматриваться в заводь. Что его насторожило? Вроде спокойно все. У берега плавала ряска. Дальше чернела чистая водная гладь. С того берега к нам тянулась дорожка слепивших глаза солнечных бликов, но заросшее водорослями илистое дно было как на ладони. Откуда-то доносилось кваканье лягушек, а от прогретой солнцем неглубокой заводи веяло теплом. Невдалеке от легкого ветерка покачивались камыши, дальше зеленели верхушки тополей. Сейчас бы сесть на берегу. Разложить припасы на газетке, хлебнуть из фляжки, еще будочку, и того и гляди, из-за деревьев донесется шум электрички. Покачав головой, колдун достал из кармана деревянную шкатулочку, вытряхнул на ладонь с десяток мелких кристалликов и швырнул их в болото. Зависнув на мгновение в воздухе, они мигнули зеленоватым сиянием, и, медленно спланировав к поверхности воды призрачными водомерками, унеслись вдаль. «Что случилось?» — не выдержал Мельников, но колдун только шикнул на него и продолжил к чему-то прислушиваться. «Показалось», — наконец с некоторым облегчением ответил он. «Креститься надо», — посоветовал хан. «Учту», — кивнул Сергей Михайлович и жестом предложил начать переправу. «Прошу». Первым нагать запрыгнул на палм, я пошел следом. Бревна ощутимо ходили под ногами, но вбитые клинья удерживали их на месте. «Звездец!» — выругался хан, когда его ботинок угодил меж бревен и захлебнулся болотной жижей. Никто даже не улыбнулся. Открытое пространство действовало на всех угнетающе. Хлюпающие звуки, плескавшиеся между ходившими из стороны в сторону бревнами воды, гулко разносились над заводью. Любой резкий звук заставлял крепче сжимать винтовку. По мере удаления от берега глубина начала постепенно увеличиваться, а по воде то и дело расходились круги. Рыбешки кормились летавшей в воздухе мошкарой. «Все бы ничего, но перестрелять нас сейчас!» Это на берегу эта мысль казалась бредом. Отсюда все видится несколько под другим углом, да и черная вода надежно скрывала своих обитателей. Вот подплывет сейчас водяной или стальной волос. «Напалм, что с камышом?» — напомнил пироманту про его обещание Григорий, когда до берега оставалось 40 метров. К этому времени переправа окончательно превратилась в разрозненные бревна, кое-как удерживаемые на месте колями. «Скоро поплывем». «Нет, дальше вроде гать из воды подниматься начинает. Это сейчас мы на самой глубине». Вместо ответа напалм вытянул руку, и с его ладони сорвался желтый лепесток пламени. Под напором огня стебли камыша вспыхнули как спички, и серыми хлопьями пепла усеяли воду. «Делов-то!» Убедившись, что спалил достаточно, пиромант запрыгал с бревна на бревно. «Ходу!» Только хмыкнув от удивления, ну и талантище у человека, я поспешил вслед за ним. Из зарослей на нас теперь никто не бросится, но такой фейерверк незамеченным остаться не мог. Кто знает, какая тварь решит заглянуть на огонек. Может, проще было попросить колдуна камыши проверить. Что ж, задним умом все крепки. Плававший на поверхности воды пепел внезапно заколебался, и в гать начали накатывать небольшие волны. Такое впечатление, к нам кто-то плывет и гонит перед собой толщу воды, и этот кто-то нас явно догоняет. Перепрыгивая с бревна на бревно, мы рванули к берегу. Хуже всего приходилось непривычному к столь странным забегам колдуну, но ему не давали свалиться в болото, поддерживавшие с двух сторон Гриша и дядя Женя. Все бы ничего, но остальным обогнать их теперь нечего и пытаться, разве что вплавь. Бежавший последним второй запаниковал и не придумал ничего лучшего, как активировать Арир и швырнуть его в болото. Над местом падения незамедлительно вспух купол призрачного сияния, а муть, ряска и пепел серыми струйками утекли на дно. Выскочив на берег, я первым делом отбежал подальше от воды и, проскальзывая на заросшем травой склоне кювета, выбрался на дорогу. Рядом с автоматом в руках уже озирался по сторонам хан. Остальные медленно пятились от болота. «Зачем гранату швырнул?» — спросил у второго хан, когда тот подошел к нам. «Браконьер!» «Идите вы лесом!» — поежился парень. «Волны видели?» «Да там такая тварь плыла, что ей лохнесское чудовище на зубок!» «Не было там никого!» — покачал головой колдун. «Это вам ваш вольтметр сказал?» — заступился за брата первый. «Волны все видели. Там воды по колено. Если такие умные, то чего бежали так быстро?» «Маленький мальчик гранату нашел, не остался в стороне напалм». «Ты помолчи лучше», — надвинулся на него первый. Сразу стало заметно, что он примерно такого же роста, но куда более массивный. «Проехали», — прервал беспредметный спор Григорий. «Надо поторапливаться. Солнце скоро сядет». Заболоченную низину мы миновали, и теперь дорога начала забирать вправо. Где-то именно там должен находиться рудный. Скорее всего, его окраин не было видно из-за тополиной рощи, немного дальше справа от дороги. Вот пройдем ее, и станет ясно, сколько топать осталось. Солнце скрылось за тополями, и его лучи начали пробиваться сквозь молодую зелень листвы. По мере приближения становились видны опутавшие стволы и протянувшиеся между деревьями лианы ежовника и торчащие из земли разлохмаченные на концах побеги черного бамбука. Что-то у тополей листья странного оттенка. Даже не синевато-зеленые, а какие-то прозрачно-голубоватые. «Это что ли ваш ежовник?» Взмахом тесака хан легко перерубил протянувшуюся к дороге молодую лиану с редкими пучками коротких игл. Массивное лезвие рассекло тонкую зеленую кожицу, из-под нее брызнул бесцветный сок. А говорили, сущая колючая проволока. Изгибаясь, обрубок в попытке достать обидчика начал судорожно хлестать по земле, и хан с матом отпрыгнул от взбесившейся лианы. «Посмотрел бы я, как он зимой заматеревший ежовник своим ножичком поцарапать пытается». Ножовкой оно всяко проще. Не знаю, кто первым среагировал на мелькавшие среди деревьев тени, но точно не я. Слишком они были похожи на высвечиваемый солнечными лучами танец листьев и ветра. Но когда Напалм и Ялтин попятились на противоположную обочину, то и до меня дошло, что происходящее вовсе не оптический обман. Слишком темные для солнечного дня тени жили своей жизнью. Словно некто нематериальный плавно перетекал из одного, прикрытого от солнца листвой кусочка пространства, в другой. «Что это?» — завертел головой Григорий, посматривая то на тени, то на колдуна. «Пошли быстрее отсюда!» — поежившись от пробежавшего по спине жутковатого холодка, предложил я. «Нехорошее здесь место!» «Так все-таки что это было?» — вновь повторил вопрос конопатый, когда мы уже прилично отошли от тех деревьев. «Скорее всего, действительно место нехорошее», согласился с моим мнением Ялтин. «Что значит место нехорошее?» «Нечистое место», — пояснил я. «Нечисть?» — фыркнул хан. «Бабьи сказки!» «Ну, вам виднее», — не стал спорить с ним я. «Летом это может быть и сказки. Вот и те тени на дорогу выползти не решились. А зимой? Да еще после захода солнца. Сколько таких скептиков находят, когда снег сходит, и не сосчитать. Да и ледяные ходоки не из воздуха появляются. Если вам больше нравится, то это локальные аномалии энергетического поля», — предложил свое объяснение колдун. «А мне ни так не нравится», — хан не принял слова Ялтина всерьез. «Правильно, что не нравится. Ничего в этих аномалиях хорошего нет. Хотя нет, есть. Они локальные. А это дорогого стоит. Не лезь в нехорошее место, и никто из тебя душу не вытряхнет. Кстати, колдун еще слово «псевдоразумный» употребить забыл. Очень умники из гимназии эти два слова любят. Аномалия и псевдоразумный. Как что-то непонятное встретят, так первым делом их и вспоминают. Пройдя по дороге еще с полкилометра, мы обогнули рощу, и на том краю открывшегося пустыря показались окраины Рудного. Топать осталось минут 15 от силы, а то и меньше. Григорий поднес глазам бинокль и внимательно изучил выходившие на поле дома, но ничего подозрительного не заметил. Да и что с такого расстояния разглядеть можно, пусть и в бинокль? «Так вот посмотришь, пусто, как после атомной войны, одни руины. Покосившийся забор частного дома, пепелище, жилой дом с провалившейся кровлей, крытый шифером длинный барак, выглядывавший из-за деревьев угол трехэтажного здания, труба котельной. А что там на самом деле творится? Кто его знает?» У самого въезда в поселок на обочине ржавел трактор. Точнее, то, что от него осталось. Кто-то рачительный поснимал все, что могло пригодиться в хозяйстве, и даже умудрился упереть гусеницы. «На горе стоит телега. У телеги нет колес», — прокомментировал увиденное напалм, покосился на идущую рядом Веру и замолчал. «Закат-то какой!» — восхищенно протянул дядя Женя, залюбовавшись алыми облаками, сквозь которые просвечивали лучи заходящего солнца. «Во, мужик дает! Нам бы до привала доползти, а он красотами природы любуется. Сели он!» Уже предвкушая отдых, мы ускорили шаг и вскоре свернули с объездной дороги на уходившую к поселку грунтовку. Ботинки зачавкали по раскисшей грязи. И ведь по обочине не пройдешь. С обеих сторон тянутся заполненные водой канавы с заросшими травой краями. За левой канавой начинался пустырь, в раскисшей глине которого запросто можно было утонуть. Дальний край правой канавы обсыпался и расползся почти до сколоченных из подгнивших досок заборов частных домов. «Подождите», — насторожился я, когда мы подошли к пепелищу. Как-то смущал меня просохший на солнце участок дороги впереди. Везде, понимаешь, лужи, грязь, а через шаг уже все сухенько. В чем дело? Надо разобраться. «Что еще?» — заозирался по сторонам Григорий. Дмитрий несколько раз подбросил и поймал метательный топорик. Напалм помассировал пальцами виски, а хан и близнецы сняли автоматы с предохранителей. Быстро все сообразили, что ничего хорошего от внезапных остановок ждать не приходится. Тем более мы уже в поселок почти зашли. Мало ли на кого нарвемся. «Сейчас посмотрим». Я перепрыгнул через канаву и выломал из забора доску. Нет, это трухлявое слишком. Вот это в самый раз будет. Вернувшись на дорогу, я почти вплотную подошел к сухому участку и ткнул в него доской. Нормально все. А если здесь? Тоже нормально. Сзади послышались смешки. Смейтесь, смейтесь. Я с раздражением воткнул доску в дорогу и едва не сделал шаг вперед. Деревяшка неожиданно легко ушла в землю. Мгновением позже вниз ухнул целый пласт высохшей на солнце грязи. Отскочив подальше от открывшегося провала, внизу которого торчали обугленные колья, я оглядел дорогу. Придется вдоль забора пробираться. Волчья яма вырыта во всю ее ширину, вот ведь. «Ни хрена себе!» — выдохнул кто-то у меня за спиной. «То-то же. Что-то теперь смешков не слышно. Давайте за мной!» Я вновь перепрыгнул через канаву, держась за доски забора, прошел по самому ее краю и, миновав опасный участок, выбрался на дорогу. «Яма старая?» — спросил первым повторивший мой маневр Григорий. «Можешь хоть примерно сказать?» «Старая, но укрывали ее уже после дождей», — нахмурился я. «Так что внимательней». «Оружие к бою», — распорядился Конопатый. «Сергей Михайлович, есть кто рядом?» «Никого». Колдун, которому из-за внушительного животика пришлось тяжелее всех, с трудом отдышался и проверил несколько амулетов. Мы заторопились дальше, настороженно осматриваясь по сторонам. Не хотелось бы на хозяев волчьей ямы нарваться. Совсем не факт, что ловушка именно на людей поставлена, но все же... «Ты чего?» — удивился я, когда напалм впервые за всю дорогу подсыпал порох на ударную полку своего пистолета. «На всякий случай», — буркнул он и убрал рожок с порохом в сумку. Григорий уверенно свернул в проулок между двухэтажным жилым домом с провалившейся крышей и высоким глухим забором то ли техникума, то ли школы. «Все правильно. Здесь, похоже, по-другому и не пройти. Дорога впереди была перерыта. Ничего, центр поселка как раз где-то в том направлении должен быть». Вылетевшее из окна дома копье ударило Дмитрия в грудь и швырнуло на землю. Ни с того ни с сего к горлу подкатил комок тошноты, но Ялтин выкрикнул короткую фразу, и наваждение сгинуло. Придерживая правое запястье левой рукой, напалм пальнул из пистолета, и выскочившего на крыльцо ближайшего дома оборванца с топором просто снесло обратно в подъезд. Стену густо забрызгало каплями крови. На смену оборванцу из окон двухэтажки выпрыгнули еще три бандита, но уже сориентировавшийся в обстановке Григорий открыл по ним стрельбу из АКСУ. Прогудевшая в воздухе стрела чиркнула по плечу Мельникова, и он, выронив жезл свинцовых ос, зажал рану рукой. Я пальнул в лучника, но тот успел отпрянуть от окна. Слаженно ударившие длинными автоматными очередями первый и второй изрешетили заскочивших в переулок с соседней улицы трех человек, прежде чем они успели метнуть в нас короткие копья. Я прицелился во вновь мелькнувшего в окне лучника, но в этот момент из-за забора кто-то прыгнул мне на спину. На ногах устоять не удалось, при падении винтовка вылетела из рук. Нашарив на поясе чехол, я вытащил нож и попытался ткнуть им придавившего меня к земле человека. Не достать. Шею сдавила стальная хватка чужих рук, но тут дыхнуло жаром и в нос шибанула вонь паленых волос и кожи. Заживо сгоравший бедолага сполз с меня и, зажав руками страшно обожженное лицо, начал кататься в грязи. Пырнув на всякий случай его ножом, я подхватил винтовку и неожиданно для самого себя опять упал на колени. Ноги обмякли, перед глазами все поплыло. Удержать винтовку в руках удалось только чудом. Рядом упал на дорогу Гриша, а молотивший парня с непропорционально длинными руками Хан замешкался и пропустил удар в голову. Подхватив с земли топор, парень замахнулся. Заряд картечи, вырвав кусок плоти, крутанул его и швырнул на забор. На выстрел у меня ушли последние силы, и, отпустив винтовку, я повалился на дорогу. Появившийся из дома карлик со слишком большой для своего тщедушного тельца головой направил в нашу сторону жезл с навершием в виде человеческого черепа и что-то залопотал. Воздух перед ним сгустился в пылающий багровым огнем шар. Единственный из нас, остававшийся на ногах, Ялтин, провел правой рукой по самоцветам пуговиц и стандартным контрзаклинанием развеял устремившиеся к нему смертоносные чары. Вылетевшую мгновением позже из окна дома стрелу закрутил и как спичку отбросил в сторону завихрившийся вокруг Сергея Михайловича воздух. Фигура колдуна словно смазалась, и ее обволокло жемчужное сияние. Закрутившиеся вокруг него защитные поля и силовые конструкции заклинаний насытили пространство столь концентрированной энергией, что от ее разрядов задергались конечности трупов. Следующий выпад карлика, черная шаровая молния вновь не достиг цели, а потом Ялтин атаковал сам. Невероятно сложное плетение силовых линий врезалось в выставленный карликом полог, распустилось на почти невидимые нити и тоненькими змейками просочилось сквозь защиту. Тело уродца увеличилось чуть ли не вдвое, в раз полопалась кожа и во все стороны ударили струи крови. Покачнувшись, карлик свалился на землю. Странное оцепенение, будто кто-то прижал к земле невидимой ладонью, начало потихоньку отпускать. Поднявшийся на четвереньки напалм, помог пытавшийся перевернуться на спину Вере. Гриша потащил к себе автомат и взял на прицел дверь дома. Сергей Михайлович, не обращая на нас никакого внимания, вытряхнул из своей штукатулки оставшиеся там самоцветы и провел над ними рукой. Часть камней упала в грязь, но около десятка рассерженными светлячками разлетелись в разные стороны. Два прожгли дыры в досках забора, три умчались вдоль улицы, а остальные исчезли в окнах жилого дома. «Можете не торопиться», — успокоил колдун, вскочившего на ноги Гришу, которого повело в сторону. «Я обо всех позаботился». Кое-как поднявшись на ноги, я перевернул на спину лежащего лицом в грязи хана и, убедившись, что с ним все в порядке, подошел к трупу одного из нападавших. «Это что еще за урод?» «Вот именно что урод. Вздутый лоб, деформированные кисти рук, воспаленные и скрученные хрящи ушей. И так со всеми. Нет, уродства не повторялись, но нормального человека не оказалось ни одного. Лишенные зрачков белесые глаза, сочащиеся гноем волдыри, лишние конечности, сросшиеся пальцы, жутко искривленные кости. Уроды. Явно местные. Уж точно не из форта. И что это за дела?» Первый помог подняться с земли второму и, осматриваясь по сторонам, чесал шею. «Давно мне так хреново не было». «Думаю, это хозяева волчьей ямы». Колдун подошел к останкам своего соперника и, наступив, раздавил ногой череп на жезле. «Точно никто не ушел?» — откашлившись после приступа рвоты, спросил Григорий. «Да». «Надо же!» Чуть ли не в первый раз колдун четко, прямо и однозначно ответил на поставленный вопрос. «И нет причин ему не доверять. Если бы не он, все бы мы здесь и остались. К нашему счастью, уроды слишком полагались на искусство своего заклинателя. И, надо сказать, не без основания. По крайней мере, укрыться от поисковых чар Ялтина ему и ума, и сил хватило. И никто не может незаметно вернуться», — уточнил Конопатый. «Некому возвращаться». Бледный и осунувшийся колдун отошел от останков карлика и вытер платком, покрытое капельками пота, лицо. «Но я на всякий случай увеличил радиус контролируемой территории до 100 метров». «Правильно», — Григорий проверил КСУ и поднялся на крыльцо дома. «Напалм, пошли осмотримся». «Хорошо, хоть не меня с собой потащил. А то мне нехорошо что-то. И в голове звенит. Неужели эта сволочь по лысине дубинкой засветить успела? Так не было же вроде удара. Сразу он меня с ног сбил. Ладно, шишек нет, и то хорошо. С остальными что?» Вера уже пришла в себя и пыталась привести в порядок испачканную при падении одежду. Хан судорожно хлебал из фляжки воду. Близнецы, поддерживая друг друга, поднимали с земли автоматы и рюкзаки. Дядя Женя, не обращая внимания на рассаженную бровь, вполголоса матерился и заматывал рассеченное стрелой плечо. Дмитрий проверял принявшую на себя удар копья кольчугу. «Вот уж у кого сейчас ребра ни разу не болят, так это у него. Кольчуга кольчугой, но бросок был, будь здоров». «Все живы?» «Вот и замечательно». Наконец-то отдышавшийся после поединка Сергей Михайлович осмотрелся по сторонам. «Хан, лед, будьте добры, стащите трупы в одно место. Лучше всего вон в ту канаву. Похоронное бюро, что ли? Хмурый хан ухватил одного из мертвецов за ногу и поволок в указанное колдуном место. Вздохнув, я поднял с земли сорванную бандану и тоже принялся за работу. И почему мне всегда так везет? Григорий и Напалм вернулись, когда мы уже оттащили все трупы в канаву, а колдун обрызгал их какой-то мутной жидкостью. Для чего он не объяснил, да нас это сейчас интересовало меньше всего. «Как там?» — поинтересовался Мельников. «Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет». Со странным выражением, посматривая на колдуна, продекламировал Напалм. «Одни трупы», — порадовал нас Григорий. «Собирайте манатки. Там остановимся». «Стоит ли?» — засомневался Ялтин. «Никто не ушел?» — глядя ему в глаза, уточнил Григорий. «Никто». «Тогда и думать нечего. Лучшего места не найти». Быстро собрав вещи, мы вошли в дом и по лестнице спустились в подвал. Напалм щелкнул пальцами, и над ним засветился маленький огонек. «Хоть видно, куда идти. Катакомбы какие-то. Трубы ржавые, провода электрические оборванные, кровавые пятна. Видно, что свежие. О, вот и первый покойничек. В узком проходе лицом вниз растянулся горбун с прожженной дырой в спине. Идущий впереди меня Сергей Михайлович каждые несколько шагов рисовал на стенах подвала колдовские символы. Вспыхивавшие на самой грани моего восприятия сложные охранные конструкции опутывали здание и до поры до времени гасли. «Здесь отхожее место», — кивнул на дверь, из которой явственно попахивало мочой Григорий. Из следующего прохода несло дымом. А тут у них алтарь был. Напалм там немного прибрался, так что интересного ничего не осталось. Зря, непонятно от чего, выразил неудовольствие колдун. «Кто ж знал, что это вас заинтересует?» — развел руками Гриша и провел нас в длинный подвал, на стенах которого чадили факелы. Гарь уходила в пробитую в потолке дыру. «Ну, алтарь деревянный там был, весь кровищей заляпанный. Маска трехглазого страшилища какого-то. Размещайтесь». «Мы здесь остановимся?» — возмутилась Вера. «В этой грязи? Да мы здесь за ночь столько всего подцепим!» «А я проверялся недавно», — выдал первый, но, к его счастью, девушка шутки не расслышала. «Прям подцепим. Но в чем-то Вера, несомненно, права. Я бы здесь ночевать не хотел. Все засалено, закопчено, и запашок какой-то шибко неприятный. Лежанки есть, но после уродов на них спать... Нет, я не брезгливый, жизнь отучила. Но все же это перебор. Насчет дезинфекции не волнуйтесь. Колдун достал из сумки мешочек, зачерпнул из него горсть порошка и подкинул ее в воздух. Моментально разлетевшийся по всему подвалу порошок осел и вспыхнул холодным огнем. Ух ты! Чуть ли не заблестело все. Будто мы здесь сутки по ХД занимались. «Первый и второй. Тащите трупы на улицу. Хан, прикрой их», — приказал Григорий. «Я с ними схожу», — вновь вытащив флягу с непонятной мутной жидкостью, вышел из подвала Ялтин.